Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня в студии радиостанции «Вера» епископ Алатырский, Парецкий Феодор. И мы говорим с владыкой Феодором о его пути к вере, в вере, пути к священству. Вы знаете, о чем бы я хотел спросить? Вот вы написали этот момент, очень такой трогательный и очень, как мне кажется, важный, когда вы совмещали работу врачом и служение диаконом. И вот вы сказали, что вы пришли в очередной раз на работу там, к себе в кабинет медицинский, сели в кресло и спросили себя, что я здесь делаю. Есть ощущение со стороны, что вот когда появляется возможность сравнить два пути, мирской и священнический, сначала кажется, что священство, диаконство, церковное служение — это такой путь узкий, это путь больших ограничений, это нужно, в принципе, от всех остальных возможностей жизни отказаться и, скажем так, вот в той точке жизни, в которой ты находишься, ну, сделать ставку вот на одно: все, я теперь до конца жизни буду в церкви служить. У меня нет возможности там поменять карьеру и так далее. И это должно как-то немножечко, может, отпугивать, напрягать или как-то заставлять задуматься. Но вот то, что вы описываете, получается, что когда на этот путь вступаешь, узкий, сравниваешь его с широким путем мирской жизни, где ты там сегодня врач, завтра можешь пойти в другое образование, получить там работать, поехать куда-то там в другой город, не знаю, жить. В принципе, тебе теоретически открыты все пути. Но вот почему этот широкий путь тебя не привлекает, а вот вкусив того узкого, ты как будто туда вот стремишься уже. Там как будто бы даже лучше и теплее, и светлее. Вот так ли это? Так ли вы чувствовали? И как вы это объясняете, если да?
Ну, видимо, это сложно объяснить, потому что спрашивали в свое время одного святого про монашество, примерно в таком же духе, и он сказал: если бы все знали, какие скорби преследуют на пути, никто бы не пошел. Но если бы все знали, какая сладость, все бы пошли. И вот действительно, вот такой баланс, он, конечно, основан на каком-то определенном фундаменте. Видимо, фундаментом является то, что мы с вами обсуждали вот до этого. И то желание, которое возникало еще во время обучения в военно-медицинской академии, оно, наверное, соединилось с благословением преподавателя, который сказал: ты будешь священником, и с благословением владыки Ионы. И, собственно говоря, получается, что я наконец-то сумел реализовать ту мечту. Еще такую период 1981 года. Вот. И я думаю, что на самом деле, если ты служишь по благословению, по послушанию и стараешься исполнять то, что тебе говорит и епископ твой, твой духовник, то этот путь, он очень, с одной стороны, трудный, но, с другой стороны, очень благодатный. И я вот, смотря назад, я бы ничего бы не изменил. Я думаю, что очень сложно объяснить вот эти все внутренние движения такие, но они всегда меня ободряли и поддерживали, потому что молитва, служение – это вот самое ценное. Это я вот почувствовал уже, когда стал служить и священником, и епископом. Меня спрашивают: а почему в отпуск не уходите никогда? Я говорю: я не хочу. Я хочу все время служить. И помощь людям тоже приходит. Я так иногда в шутку отвечаю, когда меня спрашивают: не жалеете, что вы ушли от врачебной практики? Я говорю: ну, я занимаюсь тем же самым, я работаю с людьми. Я работаю с людьми, ну и кто с недоверием смотрит, я еще так добавляю: я же невропатолог. Кто-то, может, воспринимает это не как шутку, а как серьезно. Серьезное такое слово. от священника или от епископа. Но на самом деле это шутка. И потом, работая с людьми, мы же вот читаем молитву, что пришел в лечебницу, да не исцелена ты дишь. То есть эти слова, они тоже являются и продолжением, и основанием как бы моей нынешней практики, нынешнего служения.
Вот когда с юности мечтаешь о священстве, а что ты об этом знаешь, видишь пастырей опытных, видишь, как они служат, но наверняка все равно остается что-то, что открывается только на личном опыте. Вот было ли что-то для вас в священстве того, чего вы не ждали? Может быть, не в бытовом смысле, не в смысле там, социальном, социального устроения прихода, церкви, а в смысле личного опыта. Вот ожидание и реальность. В чем они, может быть, друг от друга отличаются?
Я могу привести такой тоже сугубо личный пример. Меня руку положили только в священники уже, и в какой-то момент после совершения литургии, тоже опять же в храме Архистратига Божия Михаила, маленький деревянный храм на окраине города, служил один, даже алтарника не было, на клиросе всего 2 человека. Я послужил, потребил дары, послужил уже молебен, панихиду, и вернулся в алтарь. Надо было там немножко убраться, но я встал перед престолом и спросил: Господи, ведь ты же даешь силы нам совершать служение, но сколько я несу и сколько ты несешь за меня, сколько? Я физически почувствовал такую страшную тяжесть, как будто я попросил Господа взвалить на себя все, что
ничего
дается.
Себе.
И я так испугался. И говорю: Господи, я понял все. И раз у меня такой прям, как будто сняли груз с меня такой. Вот такое личное переживание было. Это вот я до сих пор помню, у меня вот сейчас даже мурашки по коже.
Потрясающе.
Вот такой вот опыт. И поэтому я после этого... Ну, сказал, все, пути никакого нет, только священство. То есть такая любовь, когда ты понимаешь, что если на тебя все возложится то, что тебе дано, ты просто, ну, не знаю, там, или по колени в землю идешь, или просто тебя вот раздавит это. А Господь по своей любви берет столько на себя и дает нам, что вот мы можем понести.
Потрясающе. Не могу вас при этом по-журналистски не спросить. Вот если нас сейчас слушает кто-то, кто, может быть, не знаю, как-то вот не доверяет такого рода рассказам про такие личные ощущения и готов сказать, что ну, это какая-то физиология. Ну вот мозг же связан с телом, мы же существуем психосоматически. Бывает, вот подумал о чем-то, ощутил. А потом подумал по-другому, перестал ощущать. То есть человек, скептик, может поставить под сомнение, что это был религиозный опыт, а не просто моменты физиологии организма. И, может быть, я бы в иной ситуации этот вопрос не задал, но вы врач, невропатолог, и вы наверняка можете что-то такому заочному скептику ответить. Как... Но если угодно отличить вот, религиозный опыт от просто эмоций, психики, гормонов, всего прочего, что в организме происходит, при том, что это может быть внешне даже похоже.
Ну, я хочу сказать, что если брать физиологически, психосоматика так быстро не развивается. Чтобы вот раз на тебя положили, раз тут же сняли, так не бывает. Угу. Нужно какое-то определенное время, у нас же как бы есть стадии там, разные, там сначала стадии связаны с реакцией нервной системы, потом уже так называемые гуморальные стадии. И это все развивается постепенно, это не мгновенно. А тут все мгновенно. То есть это явно не физиологические явления.
Вот ответ врача. Угу. А когда вас благословили на монашеский постриг? Вот что это было, как, что вы почувствовали, каким этапом это было для вас в вашей духовной биографии?
Ну, это уже следующий этап, он связан с тем, что я переехал уже из Астраханской епархии в Чебоксарскую, и связан это с именем уже владыки Варнавы. Ну, такой очень известный у нас архиерей,
да, легендарный архиерей, да. Многолетний, да. Возглавлявший Чебоксарскую кафедру.
Он как был направлен туда в 1976 году, и так он закончил служение в 2020 году. Ну вот, скончался он от осложнений этого нынешнего поветрия.
Пагубного поветрия.
Да. И тоже он мне уже сказал: а матушка-то я приехал с тобой? А я приехал в Чебоксары, потому что у меня туда переехали родители. Отец, как военный, закончил службу на Украине. И в 91-м году, когда вот начался распад Советского Союза, они успели вот переехать в Чебоксары. И уже стали болеть. У мамы гипертония такая тяжелая была. У отца ранения были. И они уже нуждались в помощи. Я приехал, и как раз получилось, что вовремя у отца начались, ну, такие серьезные поражения сердца. Поставили кардиостимулятор, и аневризма аорты была, и чудом он остался живой, потому что она уже начала расслаиваться, и, в принципе, он мог умереть. Но как-то его чудом на скорую помощь довезли, успели прооперировать, поставить протез сосудистый. Вот в такой период я был там, и получилось, что матушка, она, в общем-то, и не собиралась ехать, потому что у нее в Ахтубинске были свои родители, тоже престарелые, тоже болели. Но владыка Варнава говорит: а у тебя дети взрослые? Да, уже все, выросли, окончили вуз, уже и работа есть. Он говорит: ну и давай разводись, я в монахи. Я говорю: как благословить? То есть, собственно говоря, у меня внутреннее стремление было к священству, но я никогда сам не просился по благословению, все. И на монашество тоже меня владыка Варнава благословил. И я уже думал, буду в монастыре, но он почему-то меня оставил служить в епархиальном храме своем. И как-то служил и говорит мне: давай в академию поступай. Ну, я смеюсь, говорю: да у меня есть академия, только военная. Вот, нет, в духовную поступай. Я говорю: ну, вы же, говорю, не заканчивали академию. Он: ну, я...
Дерзко.
Ну, может быть, и дерзко, но владыка, он понимал, о чем мы говорим с ним. Потому что он мне потом говорит: ну, может, епископом станешь? И я говорю: да нет, зачем мне? Я говорю: хотел бы быть начальником, карьеру делать, и бы в армии, может быть, служил бы до сих пор. Я же пришел вот служить Господу. Ну, и потом говорит: ну, все равно тебе вот не помешает. Я говорю: ну, диссертацию-то я могу и в Чебоксарах защитить. И я просто вел там на национальном радио тоже передачи, ну, там два блока было у меня. Один — церковь и армия, потому что я возглавлял отдел по взаимодействию с вооруженными силами. И второй — история православия в Чувашии. Работал в архивах, и мне историки из университета говорят: ну, давай ты соискателем к нам придешь, и у тебя материала достаточно, год получишься, и будет диссертация. Ну, я владыке Варнаве то же самое говорю: вот так и так. Он говорит: ну, стал уговаривать меня: ну, давай, вот, мне нужен викарий, и я же старенький, будешь со мной все время, никуда я тебя не отпущу. Ну, я, в общем-то, согласился из такого, может быть, отчасти сочувствия старому архиерею, который действительно нуждается в помощнике. Но когда я приехал в патриархию, мне говорят: вот мы образовываем митрополию в составе трех епархий, будешь алатырским. Ну, уже деваться было некуда. Вот такая ситуация. С постригом. Я в постриге, в общем-то, я недолго пробыл. Меня перед Страстной Седмицей Великим Постом постригли, а 2 декабря этого же года, 12-го, рукоположили в архиерее. И тоже очень такое примечательное событие. Будучи иеромонахом, я приехал на Соловкей и попал как раз в тот период, когда святейший патриарх там совершал богослужение на Преображение, память Зосимы Саватия Соловецкого. И он меня помазывал, так посмотрел на меня, видимо, не вспомнил, что такой иеромонах есть в составе братьев монастыря. Потом причащал меня. И тогда же была архиерейская хиротония на Соловках. То есть вот, по сути, так, можно сказать, я и приготовился и к своей уже хиротонии. И именно после этого как раз и состоялся разговор с владыкой Варнавой. Ну, тоже очень такие интересные события были.
Да, а вот что бы вы сегодня из, скажем так, с высоты своего опыта, епископского в том числе, сказали бы себе молодому священнику, вот тому, кто только руку положен, не знаю, что бы посоветовали, от чего бы предостерегли?
Я бы словами Священного Писания сказал: веруй, не бойся, радуйся.
А этого как-то не хватало на первых порах? Вот если вы такой совет даете самому себе, юному по хиротонии священнику.
Ну, я же вам поэтому и рассказывал про тот случай, когда я попросил Господа показать там, что вообще он несет и что я. Потому что то, что я попросил, видимо, не было такой вот веры. Не бойся, это то, что я тяжесть почувствовал, а радуйся, понял, сколько несет Господь за меня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Алатырский и Порецкий Феодор сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я бы вот о чем хотел вас спросить. Почему-то мне кажется, что этот вопрос епископу очень уместно задать. У Сергея Иосифовича Фуделя есть известный образ темного двойника церкви. Он пишет о том, что церковь свята, но есть ее темный двойник, это все человеческое, то есть греховное в ней. И когда человек приходит в церковь, он может видеть вот эти какие-то человеческие вещи, и важно не перепутать церковь и ее темного двойника, сквозь него разглядеть святость и не испугаться. И мы часто говорим о том, вот как мыслить о каких-то вещах, которые в церкви, может быть, вот относятся к ее темному двойнику, говорить или не говорить. Я всегда в таких ситуациях замечаю, что это вопрос к епископу, к человеку, который видит еще много более того, что, может быть, не очень хочется видеть в церкви, даже чем обычный наблюдатель, у которого глубже погружение в церковь, который сам может много чего рассказать такого, чего лучше бы не слышать. Но он епископ, он в церкви, он ее любит, он за нее стоит, он ей служит, несмотря ни на что. Вот что вы об этом думаете? Что бы вы ответили человеку, который вот этого, не знаю, темного двойника боится или считает, что нужно громко обличать все то, что, по его мнению, достойно требует обличения?
Ну, я хотел бы вспомнить слова Паисия Святогорца, который условно делил людей на пчел и мух.
Так. Помните, да? Ну, давайте напомним радиослушателям.
Ну, он и говорил, что пчела летит на цветок, питается нектаром, а муха куда летит? Она как раз выбирает те нечистоты. Это как бы можно разделить вот и одну, и вторую сторону церкви. Вот, но... Да, много происходит такого, что вот, может быть, я и не увидел бы, вот, служа в армии, занимаясь там светской работой, и если бы это видел, то, может быть, там и другие реакции были бы у меня, такие чисто вот административные, командирские, но вот сейчас вот, видя что-то, вот именно с этой темной стороны, я всегда себя останавливаю. Ведь Господь – это любовь. И как узнают, что мы ученики Христовы, если мы будем иметь любовь между собой? А что такое любовь, мы знаем как написал апостол Павел, признаки настоящей любви. Вот в том числе и то, что она и покрывает это все. И именно эта любовь позволяет жить в церкви и преодолевать всю эту темную сторону.
А вы сказали только, что не случайно я себя останавливаю. То есть возникает какой-то порыв, не знаю, достать шашку, обличить, не знаю, кого-то изругать, например.
Ну да, видимо, сказывается военное прошлое. Вот, ну и я так потом вспоминаю, ну, Господь, ты меня терпит, да? Господь меня терпит, и я тоже буду терпеть, и так вот с любовью стараешься общаться и говорить и людям, и священству, и монашествующим о том, что нужно изменить, что мне не нравится, и как бы я поступил в этом случае.
Какая потрясающая, на самом деле, точная, короткая формула, о которой так хочется себе напоминать почаще. Господь, ты меня терпит. Вот когда... Я просто так сейчас рефлексирую о том, о чем вы сказали. Когда видишь даже не в церкви, а просто там в семье, в ближних, какие-то вещи, которые тебе кажутся, они тебя раздражают, они тебе кажутся ужасно недостойными, и, как это можно вообще выносить, за что мне все это? Полезно себе сказать, но меня-то Господь терпит, а я-то, в общем, тоже не подарок, скажем так, но меня-то Господь терпит, значит, я буду терпеть. А есть разница между... Наверное, есть, но вот как соотносится терпение и любовь? Ведь мы часто их используем вот так взаимозаменяемо. Там муж, жену, ну что, терпит. Вот у всех тяжелый характер. Ну, вот она его терпит, он ее терпит. Это то же самое, что любить, или есть разница?
Я могу вспомнить слова Мудаки Варнавы, которые он повторял всегда. Ну, терпи. Без терпения нет смирения, а без смирения нет спасения. Поэтому спасительно и потерпеть, но это все-таки немножко другое, чем любовь. А любовь, она в том числе и долго терпит. Это нельзя,
любовь,
конечно.
Любовь долго терпит.
Да, да. Нельзя разделять. Это все связано, опять же, с духовной жизнью каждого человека.
Вот в молитве оптинских старцев знаменитые слова, завершающие эту молитву: «Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». Один мой старший знакомый говорил, что воспринимает эти слова как лестницу. Это такое восхождение к любви, как к последней ступени. А для вас что самое тяжелое вот из этих ступеней? Молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать, любить. Что требует больше всего усилий, какого-то самопонуждения?
Вы знаете, такой вопрос непростой, конечно. Из этих ступеней, наверное, этих ступеней вообще-то больше. Но и всегда я вот уже опять обращаюсь к тому, что Господь все делает, я всегда обращаюсь к Господу. И как раз после моей хиротонии, когда Святейший говорил мне напутствие, он тоже сказал такие же слова, что на свои силы нам сложно надеяться, только с Божьей помощью мы делаем все. Так же и здесь. То есть каждая ступень это преодолевается только с Божьей помощью. Я не сказал бы, чтобы там они были все такие труднопреодолимые, но они легкие для преодоления только с Господом.
Вы упомянули, что, как это всегда бывает, когда человека рукополагают в епископы, святейший патриарх, ну или тот, кто рукополагает, дает напутственное слово. А вот что еще такого важного для вас прозвучало в этом слове, что в сердце осталось как такой завет на будущее?
Ну, я вот слушал несколько обращений святейшего патриарха к вновь поставленным епископам, И у меня такое ощущение, что он видит каждого из нас и каждому говорит именно то, что важно для этого человека.
Интересно.
И для меня он, по сути, определил программу моего служения, определенные такие ступени, о которых мы говорили, и направление деятельности, и как я это должен делать. И они все разные слова для каждого епископа, но для каждого свои. Вот это вот уже мудрость святейшего, он видит, что кому нужно сказать. И, конечно, я распечатал это слово, которое из интернета, которое мне святейший говорил. Оно у меня лежит в столе, я его периодически достаю, думаю, все ли я сделал, и правильно ли двигаюсь в том ли направлении, в котором меня направил святейший. Вот, могу вот так сказать.
А вот эта потрясающая история, которую вы рассказывали, ваш опыт о том, сколько несет человек, а сколько за него делает сам Господь. Я бы вот в этой связи о чем хотел спросить. Я почему-то тоже в последнее время часто для себя об этом задумываюсь. Может быть, в силу специфики вот работы. Мы много говорим о вере, об усилиях человека, о том, как следует, не знаю, жить, молиться, жить церковной жизнью, что делать, чего не делать, как правильно понимать. И в центре таких размышлений стоит человек, я. Даже если я себя признаю грешником, все равно вот некоторое мое поведение, это правильно, наверное. И как будто бы в тень отходит та мысль, то ощущение, та вера, что вообще-то Господь действует сам, раньше меня, и инициатива всегда за ним. Вот можно молиться словами «Я, Господи, встал пред тобою», и я подлежащий в этом предложении. А может быть, подлежащим слово «ты», «ты», «еси», Господи. И это будет какая-то совершенно другая картина мира. Вот, не знаю, как об этом не забывать? Что вы об этом думаете? Вот как это реализовывать на практике, чтобы Бог был не объектом твоих молитв, поклонений, а субъектом, деятелем в твоей жизни.
Но вы же прекрасно знаете, что нам рекомендуют читать Священное Писание ежедневно. И я обычно говорю в таких случаях, вот на такие вопросы отвечаю, как что вообще-то для чего мы читаем Священное Писание? Чтобы свою жизнь сравнивать с тем, что там написано, с тем, что нам заповедовал Христос, и с тем, как Он жил сам. Христос – глава нашей церкви, и поэтому мы должны следовать за Ним. Поэтому, и если следовать этим путем, я думаю, конечно, Он будет на первом месте.
А вот что такое следовать за Христом? Вот мы это выражение употребляем нередко, но за частым употреблением как-то вот иногда затирается смысл. Что такое на практике?
Следовать за Христом, я думаю, все-таки именно то, что, вот, о чем я сказал, сравнивать свою жизнь. Потому что мы же говорим, что Христос – путь истинная жизнь. И именно следование тем заветам, тем заповедям, которые нам даны, это и есть это следование.
А что самое тяжелое в духовной жизни, как вам кажется, для человека?
В духовной жизни самое тяжелое. У каждого свой крест, вы же сами прекрасно знаете. И у каждого своя тяжесть. И самое тяжелое – не впасть в гордыню и в самые разные ее проявления. Ведь это такой самый тяжелый грех. И он ведь бывает очень невиден и в таких завуалированных формах, которые все-таки являются тем сучком, как в известной притче, который раскалывает там все остальное. Я думаю, вот это. Потому что можно служить и думать, какой я такой хороший епископ или священник. Можно читать молитвы, думать о том, как вот я молюсь тут. Кто-то там совершает добрые дела и тоже от этого может возгордиться. То есть любое дело может оно привести к тому, что человек будет подвержен воздействию вот этого греха гордыни. Это вот, мне кажется, самое страшное.
А самое радостное для вас в священническом служении, ну, в епископском в данный момент, что?
Богослужение. Когда стоишь, молишься, обращаешься к Христу. Я часто в монастыре служу один, без всех архиерейских атрибутов.
Интересно, так можно?
Так можно. Но мы же видим пример Святейшего, когда он на скиту служит один. Вот. Так же и я. Ну и так я знаю и достаточно много архиереев, которые совершают такие вот богослужения, оставаясь перед престолом один на один с Господом. Это вот самое лучшее. Особенно в архиерейской жизни, когда вокруг тебя все время люди, и на богослужении вот эта вся торжественность и пышность архиерейского богослужения, она бывает отвлекает. А когда остаешься один, там действительно дается помолиться.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» с нами и с вами был епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Спасибо за искренность и за ту глубину, и за тот свет, который в ваших словах струится. Надеюсь, до новых встреч на волнах радиостанции «Вера».
Да, спасибо, Господь.
Спасибо. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».